Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение послания к евреям. Если судить по названию, послание предназначалось представителям народа избранного. Правда, не совсем ясно, каким именно. Мы уже говорили о том, насколько противоречивы мнения исследователей об авторе этого послания. Точно так же довольно сложно установить и первых читателей данного сочинения эпистолярного жанра. Впрочем, ведутся споры и о том, можно ли считать послание к евреям письмом, поскольку здесь отсутствует типичное для писем приветствие, нет имени автора и не указан адресат. Однако в пользу того, что оно предназначалось именно евреям, или, по крайней мере, людям, знакомым с иудаизмом, говорит все содержание этого послания. В нем явно и даже намеренно подчеркнуто выступают прообразы Ветхого Завета, а ссылки на авторитет Писания в этом письме наиболее понятны только в том случае, если предположить знакомство с ними читательской аудитории. Все послание к римлянам можно разбить на 5 частей, первая из которых представляет собой пролог. Центральное утверждение пролога содержится в 1 и 2 стихах послания. «Бог, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне». Автор связывает прошлое и настоящее. Отталкиваясь от известной читателям информации, он сообщает нечто новое, которое, впрочем, является всего лишь продолжением уже известного им откровения. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к евреям. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение одного из величайших произведений Нового Завета – «Послание к евреям». Первая часть этого послания посвящена доктринальным вопросам, основная суть которых сводится к стремлению автора показать превосходство Христа над всем тем, что было известно в Ветхом Завете. Так, первая глава, которую мы продолжим изучать сегодня, демонстрирует нам божественность Христа, показывая нам в самом начале, что Христос стоит неизмеримо выше всех ветхозаветных Божьих пророков. Тот самый факт, что Бог Отец обратился к нам в Сыне, как сказано во 2 стихе этой главы, ставит Христа выше всех ветхозаветных авторов, ибо откровение Божье было исполнено в нем. Христос исполняет весь Ветхий Завет, а Сам является последним и окончательным словом Бога к человеку. Так что сегодня Бог обращается к людям через Своего Сына, а буквально говорит нам в Сыне. То есть Он уже обратился к нам через Иисуса Христа. И если бы сейчас Он вдруг заговорил с нами с небес, Он лишь повторил бы нам все то, что уже было сказано ранее. Потому что, друзья мои, в лице Иисуса Христа мы получили последнее слово Бога к этому миру. «Через Господа Иисуса наш Бог в последние дни сии говорил нам». Давайте еще раз прочтем 1 и 2 стиха этой прекрасной главы. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». В этой главе, в нескольких совершенно бесподобных утверждениях, автор демонстрирует нам превосходство этого Сына. Более того, я уверен, что ни один из нас своим разумом не способен полностью охватить все это. Во-первых, мы читаем, что этого Сына Бог поставил наследником всего. Господь Иисус Христос является наследником всего сущего. И это поднимает один важный вопрос, о котором я хочу сказать несколько слов далее. В Евангелии от Иоанна, в 3 стихе 1 главы, мы читаем: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Все творение принадлежит Ему, ибо Он сотворил все это, как нам говорится здесь. Но если все творение уже принадлежит Ему, как же Он может быть наследником всего? Что ж, Он пришел на эту землю и принял облик, присущий нам, людям. И тут мы должны вспомнить, что самый первый человек из расы людей в свое время получил власть над всем этим творением. Эта удивительная истина сообщается нам в книге «Бытие» всего лишь в нескольких словах, поэтому обычно мы не уделяем ей достаточного внимания. Но тем не менее, за этой краткостью скрывается удивительнейшая истина. Когда Бог говорит в начале книги «Бытие», что Он поставил человека властвовать над всей землей, Бог вовсе не имеет в виду, что Он назначил Адама главным садовником, чтобы тот возделывал кусты роз или подрезал ветви на деревьях. Адам занимался вовсе не этим. Адам обладал настоящей властью, которая подразумевает контроль и управление. Все творение было подчинено ему. Я верю, что когда Адам хотел, чтобы в каком-то месте выпала роса, он мог просто сказать об этом. А когда ему хотелось, чтобы взошло солнце, он отдавал соответствующее распоряжение. Я думаю, что он по-настоящему управлял всей землей. Однако, когда Адам согрешил, он потерял возможность управлять. Но когда Господь Иисус пришел на эту землю, он стал обычным человеком. И тем не менее, он мог совершать чудеса, связанные со всеми сферами нашей жизни. Он мог управлять человеческим телом. Он мог управлять природой. Он мог успокаивать бури, а также насыщать по несколько тысяч человек одновременно. То есть он восстановил все то, что некогда утратил Адам. Господь Иисус будет наследником всего, и в Писании нам сказано, что мы тоже являемся Божьими наследниками. В послании к римлянам, в 8 главе, в стихах 16 и 17, нам говорится, что «сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу». Сонаследник — это весьма интересное понятие. Оно вовсе не относится к равноправному наследнику. Позвольте мне привести вам иллюстрацию. Предположим, что кто-то из моих радиослушателей настолько проникся интересом к нашему служению, что решил включить нашу студию в свое завещание. Иногда название нашей студии фигурирует в завещании на правах равноправного наследника. Это значит, что в завещании написано, что какая-то часть наследства должна быть перечислена на наш счет в качестве исполнения последней воли покойного. Это наделяет нас равными правами со всеми остальными наследниками. Когда наследство поступает в наше распоряжение подобным образом, мы вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Но если наша студия фигурирует в завещании на правах сонаследника, это значит, что кто-то другой распоряжается наследством, и именно он выделяет каждому из наследоприемников какую-то часть в надлежащее время. Что ж, Господь Иисус Христос является истинным и единственным наследником, а мы с вами не более чем Его сонаследники. Он будет управлять всем. И, может быть, поставит нас с вами управлять какой-то частью этой вселенной. Именно так мы являемся сонаследниками вместе со Христом. Мы имеем наследие. Наследие нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для нас, как пишет апостол Петр в своем первом послании в первой главе в 4 стихе. И мы обладаем этим наследием благодаря тому удивительному поступку, который Господь Иисус совершил для нас. Он восстановил то, что в свое время утратил Адам, и даже более того, Он сделал нас сонаследниками с самим собой. Христос — это тот, кто будет наследовать все. Насколько я знаю, ни один пророк в Ветхом Завете никогда не получал подобного обетования. Как видите, автор этого послания показывает нам, что Христос занимает положение выше любого пророка. Давайте еще раз прочтем второй стих. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Многие полагают, что слова «через которого и веки сотворил» относятся к созидательной работе Бога при сотворении мира, когда вначале Он сотворил небо и землю. Но на самом деле здесь идет речь вовсе не об этом. В этих словах подразумевается нечто большее, нежели тот факт, что Он является Творцом. В этих стихах заложена мысль, что Христос придает смысл и предназначение всему существующему в этом мире. Он является наследником, который формулирует программу будущего. Он сотворил века, наделяя смыслом все сущее в этом мире. Он не только сотворил все на свете, но и сотворил все это для определенной цели. Бог имел причины для всего того, что Он уже сделал, и сегодня у Него есть причины для того, что Он продолжает делать. Например, Бог сотворил человека и поселил его в Эдемском саду. Он дал человеку только одно единственное правило проживания в этом саду. Человек не должен был срывать плоды с определенного дерева. Само по себе дерево не представляло для Адама ничего плохого или опасного. Просто это был Божий метод проверки человека, дабы убедиться, что человек будет повиноваться ему. То есть проблема была вовсе не в плодах, висевших на дереве, а в той семейной паре, которая жила на земле. И в этом испытании человек полностью и безвозвратно потерпел неудачу. У Бога есть план и предназначение для всего существующего на этом свете. Были и другие периоды, когда Бог испытывал человека. Например, было время, когда Он дал человеку закон Моисея. Опять-таки, это должно было стать проверкой послушания человека. Сегодня мы живем в эпоху благодати. Мы спасены благодатью, ибо никогда не могли бы спастись посредством закона. Во-первых, закон не предназначается для нашего времени, а во-вторых, мы все равно не смогли бы исполнить его. Мы просто не можем дотянуться до тех стандартов праведности, которые устанавливает для нас Бог. Каждому человеку должно быть вполне очевидно, что Бог не может спасти нас по нашим делам. Он не может спасти нас по нашим совершенным делам, потому что мы попросту не способны на совершенные дела. И точно так же Он не может спасти нас по несовершенным делам, потому что Его стандарты стоят значительно выше нашего несовершенства. Поэтому у Бога есть иной путь. И сегодня мы с вами спасены по благодати. Господь Иисус Христос является Творцом этой вселенной, у которой есть смысл и предназначение. В сегодняшнем мире существует совершенно нелепое и абсурдное представление, будто бы вся наша вселенная несется на бешеной скорости сквозь время и пространство, подобно автомобилю, лишившемуся своего водителя. Интересно, что когда у автомобиля нет водителя, обычно случается авария. И тем не менее, эта вселенная, согласно представлениям тех же самых ученых, уже миллиарды лет находится в таком состоянии и не испытывает от этого никакого дискомфорта. Каждое утро в совершенно определенное время восходит солнце. Оно безупречно точно в своем движении по небесной траектории. Также и Луна движется по весьма предсказуемой орбите. Кто-то из моих знакомых, который в свое время работал в космической программе и даже занимался отправкой на Луну летательных аппаратов, рассказывал, что все, что требовалось от инженеров, это правильно направить ракету. И тогда можно было не сомневаться, что Луна окажется в нужном месте, когда аппарат доберется до нее. То есть на небесные светила всегда можно положиться, зная, что они не поведут себя непредсказуемым образом. Движение Луны абсолютно предсказуемо. Мы живем вовсе не в какой-то безумной вселенной. У нее есть смысл и предназначение. А придает ей этот смысл и предназначение Господь Иисус Христос, о личности которого идет разговор далее. Прочтем третий стих. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Этот Сын является сиянием славы. Сияние подразумевает ослепительный свет и блеск. Солнце, которое освещает нашу Солнечную систему, дает нам хорошую иллюстрацию этого факта. Мы никогда не узнали бы славу Солнца, просто смотря на него, потому что мы не можем смотреть прямо на Солнце. Если бы мы попытались, мы бы просто ослепли. Но от лучей Солнца мы получаем свет и тепло. Именно так мы узнаем о нем. Аналогичным образом мы можем узнать что-то о Боге посредством откровения, которое Он дал нам в Своем Сыне. Господь Иисус Христос — это сияние, которое мы видим. Никто никогда не видел Бога. Но теперь мы знаем о Нем через Иисуса Христа. Точно так же, как лучи солнца своим теплом и светом говорят нам о существовании этого светила, так же и Господь Иисус являет нам сегодня Бога. Он является образом ипостаси Его. Эта фраза «образ ипостаси» в греческом языке передается словом «характер», то есть отпечаток или оттиск, сделанный в каком-то твердом материале. От этого греческого слова происходит наше понятие «характер», то есть некие неизгладимые отличительные черты личности человека. Мы говорим, что Господь Иисус Христос является Божьим откровением, потому что Он и есть Бог. Он не просто какое-то подобие Бога, Он является точным образом Бога. И Павел говорит в послании к Колоссянам в 9 стихе 2 главы, что в нем обитает вся полнота божества телесно. Но кроме того, он держит все словом силы своей. Младенец Иисус, беспомощно лежавший на руках Марии в Вифлееме, мог одним своим словом прекратить существование всей этой вселенной. Он поддерживает все в этом мире словом своей силы. Он не только сотворил все своим словом, но и связывает все существующее вместе. Однако он не похож на мифических атлантов, которые пассивно держали землю. Он активно вовлечен в процесс поддерживания существования всего этого творения. Насколько мы можем видеть, эта задача, пожалуй, даже сложнее, чем сотворение всего существующего. Он поддерживает работу и работоспособность всего в этом мире. Вы никогда не задумывались о том, какая энергия требуется, чтобы не дать этому нашему распасться на части? Люди знают об этой энергии очень мало, но они успели узнать кое-что. Например, ученые научились работать с атомами, крошечными частичками этой вселенной. И когда они решили проблему расщепления атома, это дало в их руки колоссальную по своей величине энергию. Но кто заложил эту энергию в атом? Кто скрепляет все эти атомы вместе? это Господь Иисус Христос. Он формулирует программу и цель. Он является личностью Божества, и Он хранит и держит все. Он не только сотворил своим словом эту вселенную, но и держит все это вместе. И если бы Он дал всему существующему свободу, эта вселенная попросту развалилась бы на составляющие ее части без Его постоянного надзора. Это одна из тех удивительных задач, которые Он исполняет сегодня. Но кроме этого, есть еще одна задача. Его главная задача, которая сводится к тому, что Он совершил собою очищение грехов наших. Господь Иисус Христос совершил очищение наших грехов. Кстати сказать, упоминаемое здесь очищение является единственным признаваемым Библией чистилищем. И Господь прошел его за нас, а потому не существует никакого чистилища для всех тех, которые доверились Ему. Дело в том, что Он уже очистил наши грехи. Он уже заплатил цену положенного за эти грехи наказания. Это очищение было совершено благодаря тому, что Он сделал для нас с вами на Голгофе. И сегодня мы приняты Богом в возлюбленном. Тот, кто приходит ко Христу, получает полное искупление и полное прощение грехов. А сам Господь, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Фактически, эта фраза из третьего стиха представляет нам основную тему послания к евреям. Когда Господь Иисус возвратился к престолу Отца, Он получил славу и величие, которых не имел никогда прежде. Сейчас на небесах есть нечто, чего там не было ни 2500 лет тому назад, ни в вечности в прошлом, потому что теперь в славе находится человек, на руках и ногах которого остались следы от гвоздей, а в его боку виден шрам от нанесенной некогда раны. Эти следы видны даже на его прославленном теле, и когда мы увидим его, мы узнаем, что это Он, именно благодаря всем этим отметинам. 2500 лет тому назад Он был только Богом, но сегодня Он является и Богом, и человеком. Он воссел на престол величия. Но это вовсе не значит, что Он пребывает в праздности, отдыхая от своих трудов. Это слово лишь означает, что когда Господь совершил наше искупление, Он занял свое место на престоле, потому что Его главное дело было завершено. В точности тот же самый смысл имеет седьмой день в процессе сотворения мира. На седьмой день Бог почил. Неужели Он утомился? Нет, потому что сотворить эту вселенную не стоило Ему никаких усилий. Он почил, потому что все было завершено, и уже не было ничего, что Ему еще предстояло сделать. Ни разу за все годы моей работы пастором мне не удавалось встать из-за своего письменного стола и отправиться домой с ощущением, что сделано все. Всегда оставались какие-то незавершенные дела, и даже сейчас мы могли бы убедиться в этом, посмотрев на письменный стол у меня в кабинете. Моя работа никогда не подходит к концу. Однако Христос воссел на Своем престоле, потому что Его труд искупления был завершен. Друзья мои, вы не можете ничего добавить к тому искуплению, которое Он уже совершил для вас на кресте. Он довел до конца наше искупление, и мы имеем полноту в нем. В послании к Колоссянам во 2 главе в 9 и 10 стихах нам сказано, что в нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем мы обрели всю полноту, то есть все то, чего нам недоставало. И, пожалуй, самое главное, что в нем, в возлюбленном, мы приняты Богом. Это самое главное, что мы должны знать о нем. Итак, друзья, давайте помнить об этом. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Мой Бог святой, это ты подарил мне жизнь, я навеки твой. Там река свои воды несет в небеса, где души в полет среди звезд и чужих миров. Планеты снов. Река, напои меня влагою, чистотой и прохладою, дай умыться тобой. Река, напои меня свежестью, дай свободы и нежности, подари мне любовь. Река, Бог святой, это ты подарил мне жизнь, я навеки твой. Там река свои воды несет в небеса, где души полет. Свободы и нежности, подари мне любовь. За облаками я увижу зарю, за облаками мой дом родной. Река надежды, стань живою водой. Река,
прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.